Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 апреля 2014 года. Взглянуть на себя со стороны. Вопрос. Предположим, я привел своего ребенка в группу, в которой 7 из 10 детей находятся в депрессии. Разве я не должен опасаться, что их состояние перекинется на остальных? Ответ. Нет. Надо попытаться сразу же отделить их от самих себя. Ребята, давайте обсудим со стороны, что же с нами происходит. Это я, человек, а это мое тело. Внутри тела существуют всевозможные силы, настроения, взгляды. А если я выйду из собственного тела и взгляну на него со стороны, как бы я скомбинировал себя по-другому? Давайте представим себя в другом виде, как мы поднимаемся над собой. Можно ли этого добиться? Неужели я так создан, что не могу от себя отделиться? Или существует какой-то зазор между мной внутренним и мною внешним, куда я могу вставить некий клин и начинать потихоньку изучать себя со стороны? Такие обычные психологические тренинги позволяют человеку увидеть, что это не он сам, а определенная внешняя наводка окружающей его среды. Может быть, ребенок просто начитался романов или посмотрел телевизионные передачи, навеивающие чувство безысходности? Даже 100-150 лет назад была в моде так называемая аристократическая отрешенность, герой нашего времени и прочее. В мировой литературе, особенно в русской, много книг посвящено поиску, исходящему из внутреннего мрака. А может быть, он просто кичится этим состоянием, показывая «вот я какой, мне неинтересно все то, что привлекает вас». Поэтому надо проверять, откуда исходят источники детской депрессии. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 12 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
От депрессии к творчеству. Вопрос. Допустим, родители организовали клуб для своих детей-подростков, где те устраивают обсуждения. Но в этой группе один или двое подростков – проблемные дети, находящиеся в сильной депрессии, которая может заразить остальных. Как быть? Ответ. Если общение подростков происходит на природе, то их надо немного расслабить задушевными песнями у костра, чтобы они не замыкались в себе, и начинать разговор издалека. От чего человеку может быть в жизни хорошо, от чего плохо? Наша природа устремляется только к хорошему. Если же мы замыкаемся, грызем себя, занимаемся самоедством, разве мы наслаждаемся? Тогда почему мы не убегаем от этого? Что за сила существует во мне, постоянно ввергающая меня в состояние отчаяния, темноты, пустоты? Может быть, это то, с чем я должен как-то бороться? И если я буду бороться, то открою в себе такие противодействующие силы, которые поднимут меня на определенные высоты в искусстве, литературе, науке, спорте и так далее. Поэтому надо приветствовать все, что есть в человеке, даже самое депрессивное состояние, которое, в принципе, толкает людей к лучшему, но только тогда, когда не замыкает человека внутри себя, как в коконе. Наоборот, состояние недовольства толкает нас вперед, значит, надо сделать его креативным. А это возможно только с помощью окружающей обстановки, когда один человек тянет вперед, другой назад, и потому между ними возникает возвратно-поступательное движение. Они проверяют друг друга, контролируют общее движение между собой и так далее. Иными словами, надо поддержать депрессивных детей тем, что их состояние может быть творческим. Множество известных писателей, композиторов, ученых испытывали депрессию, и чтобы выйти из нее, занимались созиданием. Это было для них лекарством, спасением. Они подарили человечеству классические шедевры именно благодаря тому, что сумели подняться над своей депрессией и правильно ее использовать. Как нам творчески использовать отчаяние, проблемы, разочарование, депрессии? То, что сегодня так распространено в мире и вливается в пренебрежительное, наплевательское отношение ко всему. Ведь из этих состояний будет рождаться следующее человеческое, общественное, государственное и национальное состояние. Поэтому нельзя отбрасывать эти состояния и считать чем-то нехорошим. Наоборот, надо стремиться обратить их сильную, отрицательную энергию в положительную. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 12 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Плохое и хорошее окружение. Вопрос. Что такое плохое окружение? Ответ. Плохое окружение приводит меня к тому, что я не желаю быть связан со всеми добрыми узами. Плохое окружение – это среда, которая формирует мое антагонистическое отношение к обществу. А хорошее окружение настраивает меня так, что я хочу преобразовать самое плохое общество в братское. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 12 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Наслаждая творение, ты наслаждаешь Творца. Вопрос. Прося о чужих желаниях, как о своих, я должен намереваться доставить этим удовольствие Творцу, а не просто сделать хорошо людям? Ответ. Ты просишь возможности доставить им удовольствие, несмотря на то, что эти желания уже будто твои собственные, потому что этим ты приносишь радость Творцу. Ты не можешь доставить наслаждение прямо Творцу, ведь у него ни в чем нет недостатка. Поэтому ты доставляешь наслаждение всему миру, и от этого Творец наслаждается. Есть площадка, весь мир, кроме одной твоей точки, огромный круг, вся душа. А ты находишься вне этого круга со своей точкой и просишь за них. Благодаря тому, что ты приводишь в этот круг Творца, он радуется тому, что может отдавать им всем. Получается, что ты приводишь Творца к отдаче и этим приносишь ему наслаждение. Ты не собирался доставить удовольствие прямо Творцу, ведь это невозможно, поскольку он совершенный. У него нет никаких недостатков. Его сосуд, в котором можно доставить ему радость, это все человечество. Ты молишься за людей, чтобы им было хорошо, и этим намереваешься доставить удовольствие Творцу. Ведь Творцу ничего не нужно, кроме отдачи, и ты даешь ему такую возможность. Но его сосуд находится не в нем, а внутри его творения. Из урока по статье Рабаша 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ожог от пожара в другом городе. Вопрос. Почему нам добавляются материальные проблемы, если мы стараемся соединиться друг с другом? Ответ. Нам добавляются материальные проблемы для того, чтобы помочь соединиться все больше и больше. А как еще можно помочь тебе? Какие проблемы добавить? Духовные? Но ты их даже не заметишь. Разве тебя волнует духовное? Если в каком-то далеком городе произошла катастрофа, и ты сожалеешь об этом, будто это случилось с тобой, то не требуется создавать тебе другие проблемы. Но ты ведь не переживаешь о чужих несчастьях, и потому их придвигают к тебе поближе. Если ты будешь переживать о происходящем далеко от тебя так, будто это твои собственные проблемы, то ничего больше не понадобится. Ты будешь страдать и чувствовать боль от происходящего в другом городе так, будто это происходит с тобой, без всякого различия. По мере продвижения ты почувствуешь страдания всего мира, словно свои собственные. Это значит, что ты соединился с ними. Тогда ты сможешь за них попросить, и это не будет считаться, что ты просишь за самого себя. Тут сочетаются две противоположности. С одной стороны, ты ощущаешь чужие проблемы, как свои собственные, а с другой стороны, можешь за них попросить. Это не будет считаться, будто ты просишь за самого себя эгоистически, ведь ты приобрел эти чужие желания за счет своей работы, соединился со всеми и ощущаешь их своими. Поскольку ты заплатил за эти желания своими усилиями, ты имеешь право о них просить. Из урока по статье Рабаша 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Каждый является представителем всего человечества. Вопрос. Как можно достичь исправления, если, выходя из-под влияния группы, тут же падаешь в животное существование? Ответ. Группа обязана помочь человеку. Возможно, я нахожусь в таком падении, что не способен сам соединиться с группой, чувствуя ненависть и отторжение, пренебрежение к товарищам. Но если у меня есть группа, в которую я прежде вложил усилия, если старался установить в ней правильный порядок, чтобы все помогали всем и тут же поднимали упавшего, то обо мне тоже позаботятся, когда я упаду. Вопрос. Как сделать так, чтобы сила группы никогда не покидала человека? Ответ. Невозможно, чтобы человек никогда не отключался от работы, не забывал о товарищах и не ругал всех, включая Творца, страдая от своей ничтожности и всех остальных тоже считая нулями. Ты обязан пройти все состояния. У тебя не получится пройти этот путь мягко, ничего не чувствуя. Ты должен окунуться в свой эгоизм и прочувствовать его, испытав все его свойства. А потом ты начинаешь включаться в других. Изгнание занимает 400 лет, 400 ступеней, которые необходимо пройти внутри желания насладиться. А иначе что ты будешь исправлять внутри себя, и как достигнешь вершины? Перед тобой гора Синай, и тебе придется подняться надо всей этой ненавистью, Сина, для того, чтобы прийти к Творцу. Не надо этого бояться. Если у тебя есть учитель, группа, учеба, всеобщее объединение, распространение, то тебе нечего волноваться. Но если не хватает хотя бы одного компонента, это уже проблема. Потому что в конце всего процесса должна стоять цель доставить наслаждение Творцу. А это невозможно, если ты не соединишь вместе все составляющие, сделав из них основу для своей отдачи Творцу. Вопрос. Желания постоянно растут. Будут ли они исправлены за один раз, или исправление происходит понемногу, порция за порцией? Ответ. Исправление происходит небольшими порциями. Мы продвигаемся к исправлению постепенно, ведь нам трудно согласиться с этими изменениями. Мы не можем сделать это за один раз. А кроме того, тут должны совместиться чувства и разум, которые нужно взаимно исправить и связать друг с другом. Мы должны прожить все это вместе. Для того, чтобы достичь Малхут, необходимо соединить историю, свои внутренние развития, все существовавшее до тебя души. Надо пройти весь процесс, в котором ты превращаешься в посланника, представляющего все это большое желание. Огромный баллон с одной точкой на верхушке, которая и есть ты, соединяющий весь этот сосуд с Творцом. Ты становишься представителем всего человечества, и это значит, что ты исправляешь всю Малхут со своей стороны, относительно себя. И так делает каждый. Таким образом, каждый приобретает всю Малхут со своей стороны. Любая душа постигает все творение от края до края. Из урока по статье Рабаша 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Посыльный с пакетом от Творца. Вопрос. Какие детали своего обращения к Творцу нужно выяснять, чтобы сделать его правильным и точным? Ответ. Это все равно, что говорить со мной на таких волнах, которые я не воспринимаю. Посылать мне радио или телевизионные волны, любое другое излучение, которое я не улавливаю. Я даже не замечаю, что ты мне что-то говоришь. Мне необходимо, чтобы обращение было достаточной мощности, от всего сердца, а также в нужном диапазоне, в котором я воспринимаю. А после того, как я принял обращение правильной силы и в нужном диапазоне, мне нужно его обработать. У меня в мозгу есть несколько фильтров, которые необходимо пройти, чтобы проникнуть в мое сердце. Поэтому я должен иметь представление о той теме, о которой ты говоришь. У Творца одна тема – отдавать творение, поскольку он добрый и несет благо. Если ты говоришь о том, чтобы приносить добро творением, то он готов тебя слушать. Он так устроен. Высший Парцов, называющийся относительно нас Творцом, устроен таким образом. Если ты говоришь о возможности отдавать творением, то он сразу тебя услышит. А потом он услышит еще и еще немного, в зависимости от того, на каких ступенях мы находимся, низший и высший. Слышать – это значит принимать поднятую тобой молитву, желание и поднимать его дальше наверх. В книге Зор написано, что это делает специальный ангел, особая сила. А наверху свет облачается в твое желание, и весь этот пакет, желание с наполняющим его светом, передается вниз творением. Получается, что все творения получают наполнение от Творца, его отношение в твоем облачении. Благодаря этому ты становишься партнером Творца и называешься отдающим относительно всех творений. Вопрос. Я должен выяснить, к кому именно я обращаюсь? Ответ. Нужно также выяснить, к кому ты обращаешься. Прежде всего, надо подготовить себя, выразить свою благодарность, благословить, потому что иначе ты не направлен на Высшего. Все эти молитвы нужны лишь для того, чтобы настроить тебя, сделать готовым к контакту с Творцом. Поэтому тебе нужно воспевать его, прославлять. Это даст тебе правильное направление к нему. Иначе ты не будешь знать, в какую сторону обращаться. Из урока по статье Рабаша 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Свободный раб. Творцу совсем не сложно взять полную власть над творениями. Это высшая сила, о которой сказано «я первый» и «я последний», единственное, что действует и вершит всем. Проблема только в том, как привести творение к свободе воли, самостоятельности. А свободу и самостоятельность нужно завоевать самим. Это невозможно дать извне. Я делаю тебя свободным, я делаю тебя самостоятельным. Как возможно это сделать? Мы не знаем, что такое свобода и независимость. Если мы скрываемся от какого-то неприятного ощущения, то уже считаем себя освободившимися от него. А если мы выходим из-под давления чьей-то власти, то считается, что мы стали независимыми. Но это неправильно. Если мы — это желание, то прежде всего необходимо желание, потребность к независимости и свободе. А это проблема. Как может быть что-то независимое в творении, являющемся продуктом определенных породивших его сил? Если же нет независимости, то нет творения. Есть какая-то белковая материя, существующая по четко определенным законам и находящаяся под воздействием всевозможных сил, которые развивают и поддерживают ее, приводят к рождению и смерти. Но во всем этом у нее нет никакой самостоятельности ни в чем. Если посмотреть на жизнь всех людей, то становится видно, что они ничего сами не решают. Откуда у них могло бы взяться самостоятельное желание и такая возможность? В этом вся проблема Творца, если можно так сказать, при создании творения. Ведь творением называется только тот, кто обретает самостоятельную силу. Самостоятельный – значит отделенный от Творца. Но как такое возможно? А если он не отделится, то как достигнет независимости? Поэтому нам необходимо пройти через ощущение изгнания, и не одного, а уходящего и возвращающегося несколько раз, на все более внутренних уровнях. Первое изгнание вавилонское, если можно назвать его изгнанием. Второе – египетское изгнание. Третье – персидское или мадайское. И четвертое – это наше, последнее изгнание. Таких изгнаний мы достигаем в своей внутренней духовной работе, приходя к осознанию своей зависимости. И тогда узнаем, как стать независимыми. Ведь наше партнерство с Творцом, слияние с Ним, предполагает нашу самостоятельность. Иначе я не могу быть партнером. Даже когда говорится о том, что я раб Творца, это не то рабство, в котором я изначально был рабом. Я сам делаю из себя раба Творца из совершенно независимого состояния и ступени. Ступень раба предполагает существование противоположного ему положения, то есть полной свободы. Из урока по статье Рабаша 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Будущий мир для фараона. Вопрос. Что значит «и построили нищие города» во внутреннем смысле? Ответ. Эти города строят наше желание насладиться за счет того, что идет к цели, которая кажется ему выгодной и прекрасной для эгоизма. У меня есть этот мир, а внутри него, внутри этой жизни, я собираюсь получить еще и будущий мир. И рассчитываю подняться выше этой жизни и увидеть оба мира, избавиться от всех проблем, от вопроса жизни и смерти. Смерть – это самая большая проблема для человека. Сегодня в мире имеется полное изобилие, у человека есть все. Если дать людям, жившим 100 лет назад, все, что имеет средний современный человек, они были бы несказанно счастливы. Представьте, что вам нужно стирать одежду в реке, питаться хлебом с луком, пить грязную воду, жить без коммунальных удобств и иметь среднюю продолжительность жизни в половину или даже треть от сегодняшней. Сегодня же у нас есть все, и посмотрите, какое отчаяние царит в мире, потеря интереса к жизни. Казалось бы, почему? Однако человек не спрашивает о самой жизни, о том, как в ней устроиться. Раньше его в первую очередь заботило, где добыть пропитание себе и семье. Он думал о том, что когда-то умрет. Но сегодня он думает об этом, зачем я живу, если в конце меня ожидает смерть. В этом случае вся жизнь уже мало чего стоит, и поэтому требуются антидепрессанты, наркотики. Этот вопрос самый главный для человека, ведь если бы мы были бессмертными, то вообще ни о чем не беспокоились бы. Потому люди тянутся к мистике, желая раскрыть тайну жизни. Тайна жизни не относится к самой жизни, внутри жизни нет никаких тайн. Тайной покрыта та точка смерти, в которой мы исчезаем, когда нас покидает дух жизни. Именно отсюда исходит вопрос, в чем смысл моей жизни, то есть зачем была моя жизнь, если она закончилась? Человек хочет найти ответ на этот вопрос, и если не может это сделать, то готов разрушить весь мир. Поэтому, приходя изучать науку Каббала, люди очень радуются, думая, что сейчас поймут, что такое жизнь и смерть, увидят будущий мир при жизни. Они рвутся к новым достижениям и приобретениям. Это значит, что эгоизм, фараон, проглатывает стремление к Творцу, называемое Исраэль, Яшаркель, и использует его для себя самого. Он позволяет человеку продвигаться в Каббале, больше учиться, действовать. Главное, чтобы он достиг основной цели, раскрыл будущий мир и принес его фараону. Так говорит фараон, наш эгоизм. А разве каждый из вас учится не для этого? Иногда мы больше тянемся к духовному, а потом фараон вытягивает это все себе. И мы падаем, и снова поднимаемся. Поочередно происходит сжатие и расширение, как в легких или в сердце, в насосе или в фазах переменного тока. Любой динамический процесс, движение, обязаны иметь два полярных состояния. Из урока по статье из книги Шамати 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
На грани отрыва. Вопрос. Когда человек чувствует, что фараон высасывает результаты его работы? Ответ. После некоторого числа подъемов и падений, сменяющих друг друга, в человеке формируется к ним определенное отношение. Оно также постоянно меняется и совершенствуется. И в итоге он начинает оценивать подъемы и падения не относительно перепадов своего настроения, а относительно частоты и устремления на цель. Тогда даже находясь в падении, он проверяет его не по своему настроению, а по тому, насколько способен в этом падении не отключиться от Творца. Бывают такие состояния падения, когда он видит, что не способен удержаться за цель. И все-таки он пытается отнести себя к цели, хотя ему это и не удается. То есть это не полный отрыв. Именно здесь он и обнаруживает фараона. Чувствует внутреннюю силу, принадлежащую нечто из ничего, которая тянет его за ноги вниз в болото. Фараон раскрывается на самом шве между одним и другим. Это не просто падение. Из урока по статье из книги Шамати 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Феномен глобализации. Социальный аспект. Мнение. Глобализация представляет собой постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются люди, капиталы, товары, информация, возникают и развиваются субъекты общественного развития, социальные институты, формируется и осознается человечеством тесная взаимосвязь в рамках системы человек-общество-природа, что ведет к окончательному оформлению планетарной целостности. Глобализация образует качественно новое состояние мира. Удерживая акцент на человеке как основном субъекте процесса глобализации, можно сказать, что глобализация есть постепенный процесс познания людьми друг друга и окружающего их пространства, в результате чего образуется целостная социальная структура планетарного масштаба. Глобализация представляет собой закономерный, объективно-исторический системный процесс масштабной интеграции всего социального – государств, народов, сообществ, культур, ценностей, сфер общественной жизни, которая способствует формированию мирового сообщества и целостной планетарной системы, унификации общественной жизни на различных территориях. Поскольку планета имеет замкнутое пространство, человечество объединяется в единую социокультурную целостность – Holistic World – целостный мир. Происходит осознание человеком целостности мировой системы, открытие все новых граней этой целостности и включенности в эту систему. Отсюда меняется образ мышления, мировоззрение, ценностные установки, приоритеты, поведение человека. Если еще совсем недавно обычному человеку было достаточно думать лишь о себе и своем ближайшем окружении, то глобальные тенденции последних десятилетий заставляют его ощутить ответственность не только за свое в привычном понимании, но и за общую судьбу человечества и всей планеты, расширить рамки своего допланетарного глобального масштаба. В результате люди оказываются жителями одного большого дома. Происходит смена приоритетов общественного развития. Акцент постепенно переносится на социальную сферу жизни общества как одну из доминант современной глобализации, в то время как до этого превалировали пространственно-географический, экономический, политический и культурный аспект. Глобализация формирует качественно новое состояние общества, трансформируя социальные структуры и модели взаимодействия в обществе, изменяет роль и значение человека. Реплика. В итоге проявления цивилизации, как все более глобальной и интегрально взаимозависимой, обнаруживается, что народы поневоле сближаются, перестают замечать границы и расстояния, но правительства мешают сближению и всячески препятствуют этому процессу ради своего личного эгоистического вознаграждения. Постепенно становится все более ясно, что именно правительство лишнее и вредное в новых интегральных связях мирового сообщества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.